Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать пожертвование со своего мобильного телефона в любой точке России. Для этого нужно послать на короткий номер 4647 следующее СМС. Слово «Вера», обязательно кириллицей, заглавными буквами, и затем через пробел цифрами сумму, которую вы можете пожертвовать. После цифр ничего писать не нужно. По отправке СМС на ваш телефон придет СМС с запросом, в котором предлагается подтвердить ваше согласие на пожертвование. Для подтверждения ответьте на это сообщение. Если вы подтвердили операцию, со счета вашего мобильного телефона будет списана сумма пожертвования, и операция завершится. Спаси вас, Господи!
Православные святыни Абхазии. Передачи из этого радиоцикла подготовила и ведет Юлия Павлюченкова.
Православные святыни Абхазии. Здравствуйте, мы продолжаем цикл программ «Православные святыни Абхазии», подготовленные при поддержке фонда «Русский мир». Меня зовут Юлия Павлюченкова. Я напомню, что свои вопросы и предложения вы можете присылать на короткий номер 5522. В начале сообщения не забудьте указывать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами через пробел «Ваше сообщение». Я также напомню вам, дорогие мои радиослушатели, о том, что мы по-прежнему находимся в Москве и продолжаем свою экспедицию по изучению вопроса православных святынь Абхазии. И надо сказать, я сегодня вас познакомлю с замечательным, светлым, удивительным просто человеком, с которым совершенно недавно сподобилась познакомиться. И у нас в студии сегодня Сурова Людмила Васильевна, писатель, поэт, бакалавр богословия, член Союза писателей России. Здравствуйте, Людмила Васильевна.
Здравствуйте.
Расскажу, почему вот у меня такие отзывы. Я сама человек деятельный, активный, и уже радиослушатели знают, что в поисках ответов на вопросы о православных святынях побывала в самых разных регионах нашей Родины и, конечно же, в самой Абхазии. Но везде разные люди. И вот встречать вот таких же активных, деятельных, интересных людей, которые с удовольствием рассказывают об Абхазии, которые напоены воспоминаниями, которые что-то делают для этой страны, конечно, всегда радостно и чудесно. Поэтому давайте с самого начала. Какая связь у вас и Абхазии?
В детстве папа связал меня с Абхазией. Он любил Кавказ, и, будучи маленькой девочкой, я побывала на всех замечательных озерах. Все мои первые воспоминания – это уникальное Голубое озеро, это озеро Рица. Поэтому связь началась вот тогда. И любовь началась тогда же. Потому что вот удивительно, папа, как такой вот как бы глубинный русский человек, он чувствовал связь с Кавказом. И вот в вашем вопросе, как бы в вашей преамбуле маленькой, было со страной Абхазии. А вообще-то мы не отделяли Абхазию от России. Это была огромная земля, где вот в Абхазии была такая красота – такое необычное, не наше, пейзажи совершенно другие. Но вместе с тем это была наша земля. Поэтому мы приезжали не как себе домой, а вот тоже, так сказать, это был другой дом, но очень близкий и родной нам. Поэтому вот тогда началась любовь, все сильные впечатления, самые детские, они, конечно, остались. Вот. А потом уже я ездила в Каманы, уже в другое время, уже искала, так сказать, пути Яна Златоуста. И еще до команды же, после, сразу после войны 93-го года, я возила в Абхазию сына. Сын художник. И вот когда он, так сказать, начал учиться в институте, в полиграфическом он учился, почему он рисовал много, для меня сразу стало ясно, что состояться может художник, только если ему показать Кавказ. И я поехала вот именно с этой целью, показать сыну Кавказ, показать Рицу. То есть вот для меня она неотделима от жизни русской культуры. Ну, а в следующей поездке это уже было к Яну Златоусту. А потом еще самое последнее уже, это вот я стала делать программу паломнического центра, который там вот организовался. То есть вот такая большая длинная история, охватывающая многие годы.
Да, очень интересно. Ну, давайте, наверное, с самого-самого начала. Все-таки Абхазия сегодня это другая страна. Действительно, хотя мне очень понравилось высказывание, я его лично не слышала, мне о нем рассказывали и приписывают авторство Владимиру Владимировичу Путину. Когда ему задали вопрос о том, что Россия оккупировала Абхазию, территорию Грузии, якобы Владимир Владимирович Путин ответил о том, что с момента, как Абхазия вошла в Российскую империю, она оттуда не выходила. Ну, то есть вот, конечно же, я с вами полностью соглашусь о том, что рассуждать о том, что это чужая страна, конечно, мы сегодня не рассуждаем. Но те православные святыни, то христианство православное, которое связывает, наверное, и является связующейся такой основной нитью нас, уже можно сказать, жителей Российской Федерации, да, жителями Абхазии. И то наследие, которое оставили наши предки, русские, на Кавказе, оно, конечно, очень сильно.
Позвольте, конечно. Я немножко уже, наверное, даже опоздала со своей репликой. Дело все в том, что когда мы были там в 94-м году, вот я возила Филиппа, поразили, конечно, эти разрушенные дома, и необыкновенная красота, страдающая красота была. Вот мы видели эту страдающую красоту, и только восстанавливалось еще. Мы были в Гаграх, ну, естественно, ездили всюду. Вот. И вечером как-то мы шли с сыном, ну, у него этюдник на плече, папка. Вот. И навстречу нам шли какие-то люди, и вдруг остановился один мужчина и говорит: «Добрый вечер, страна!» И у меня потом родились заметки «Колхида», так они назывались. И вот это «Добрый вечер, страна», это, в этих словах была и благодарность за то, что, так сказать, мы помогли как бы восстановить мир. И вот тот самый суверенитет, и мы страна, и «Добрый вечер, страна», так вот он сказал. Я думаю, вот в этой фразе как бы все сбалансировано. Мне кажется, не надо и разделять родное, потому что, ведь, понимаете, есть в церкви такое понятие «ипостась», да? Вот ипостасно мы два субъекта, вот. Но это не мешает нам быть духом едиными. Вот я думаю так.
Да, действительно, хотелось бы все-таки коснуться темы Кавказа, Абхазии, русской культуры. В начале 20-го, в конце 19-го, наверное, правильнее даже, может быть, в начале 19 века на Кавказ приехало и поехало очень много выдающихся русских деятелей, деятелей искусств, культуры, науки, самых разных отраслей. И лесопромышленники, и врачи, и учителя. Открывались школы, и священнослужители, открывались монастыри. И, надо сказать, вот этот вот подъем, он, конечно, я думаю, заложил фундамент очень-очень многих последующих событий, вплоть до даже советского периода. Это и становление абхазских ученых, и вообще абхазской науки. Это и русские школы, которые закладывали определенные, да, отношения. Что сегодня Кавказ, Абхазия и русская культура?
Ну, это такой, знаете, вопрос научный. Я бы даже, так сказать, без серьезной такой подготовки многонедельной не стала бы на него выходить. У меня как бы немножко другие контакты, другие связи. Я не готова так вот исторически углубляться. Все-таки вот вы сделали такой исторический ракурс. Мне кажется, для нас очень важно, что действительно у нас единая вера, и земля Кавказа как-то всегда восхищала русских поэтов, русских художников. Но недаром же я сына туда хотела отвезти, показать ему. Мне казалось, что неполнота будет в его художественном образовании, если он не увидит Кавказ. Вот. Но, конечно, вот в эти новые времена нас очень сильно связывает святыня Абхазии. Причем мы должны, конечно, сказать, что, понимаете, ведь у нас, говорю, вот у нас на Кавказе, да, имею в виду церковь, которая во всех странах мира, она как бы все равно это наша церковь,
да,
наша православная
церковь.
Так вот, понимаете, Дранды, например. Когда я дошла до Дранд, это еще было не в этот раз, а давно, лет 10, наверное, может быть, 15 назад, я была потрясена, ведь это действительно подлинный VI век. У нас нет храмов такой древности. Сейчас все стремятся себя отбавить годы, да, то есть можно сказать, что вот у нас фреска 7 века, вот, ну, нет, а вот Дранды – это подлинный 6 век. Купол храма, знаете, даже страшно вот смотреть, потому что он действительно напоминает Святую Софию, а ведь 6 век – это времена не просто неразделенной церкви, это Юстиниановское время, то есть это уникальное совершенно. И вот когда я попала в Дранды, не сразу это было, ни в первую, ни во вторую поездку, вот, то передо мной возникло, так сказать, во мне родилось еще одно чувство, что передо мной не провинция Византии, не провинция, что такой храм мог родиться только на очень духовно, как бы, в таком прочувствованном месте. И вот если вы были, конечно, в Драндах, да, там есть такое место, вот как выйти и посмотреть на долину. Вот вид на долину открывается какой-то совершенно необыкновенный. Ведь не случайно отцы этот храм и вообще вот этот монастырь, который там был, вот они очень почитали. Поэтому я думаю, что не просто православные святыни Абхазии как бы вот отдельно, а вот надо понять, что с какого времени это там существует, и мы можем ездить не в Константинополь, в Святую Софию, она, конечно же, святыня, но у нас есть вот храм на близкой родной земле, где все говорят тоже по-русски, кроме других языков, все русские знают, и вот это совершенно уникальный храм. Нельзя не сказать, и там же еще удивительный, понимаете, там сухой холм, и там эти ходы. И вот когда я первый раз-то туда пришла, ну, как-то там писательский билет, он как-то людей располагает, и мне эти ходы открыли. И мы туда заглядывали. То есть там, видимо, были еще и подземные церкви. То есть я надеюсь, что вот это место Дранды, оно обретет когда-нибудь вот ту полноту значения, которую она могла бы иметь эта церковь. Я думаю, что там даже и подземные, возможно, были монастыри. Мне рассказывали, что где-то были обвалы, и поэтому дальше нельзя. Вот. Ну, в общем, конечно, это место необыкновенно волнует. Сейчас там немножечко такая идет реставрация, более, ну и как бы по-другому немножко ориентирован храм. Но я думаю, что он должен восстановиться в своей подлинной такой вот значимости.
Не, сейчас отец Андрей закончил уже как раз реставрацию. Вот я была неделю назад, и надо сказать, что оставив на стене, то есть отштукатурив храм, оставив на стене камни, которые вот, да, показывают кладку, показывают определенные периоды именно VI века, И мне археологи рассказывали интересный такой факт. Они рассказывали, что второй такой, точно такой храм есть на юге Италии. Вот прям точно такой.
Не могу прокомментировать, ничего не знаю, но он напоминает Святой Софии, потом он напоминает собор Святой Софии в Никее. Вот. А знаете, когда я первый раз переехала в Константинополь, меня поразила Святая София, конечно, вот я когда это все увидела, но ведь у меня даже очерк есть такой, корабль плывет, вот как раз Константинополь, и ведь мечети взяли форму Святой Софии. Вот эта форма с этим таким широким как бы куполом, вот она размножилась. Поэтому вот как бы традиционно форма может где-то тоже перениматься, да, присутствовать, но все равно немножко по-другому будет. Вот. Ну и знаете, еще вот нельзя не сказать об этом удивительном храме в Лыхне. Вот он в последнее время, он так, его покрыли как бы, последний раз я была, его не видно, а форма его тоже очень интересная. Вот он другую традицию к нам принес. Вот если это византийская традиция, то опять же вот лет 10, наверное, назад, и там еще замечательные жили монахини, как бы вот вокруг Лыхн была особая совершенно такая вот молитвенная тишина какая-то. Фрески Лыхны, это же удивительно, мы эти фрески, вот классические балканские фрески, и поэтому переживание такое. То есть Абхазская земля многих приняла, и вот как бы породнилась художественно с этим. Это, конечно, очень значимо, я думаю. И вот как бы эта красота уже и другая красота. Но, впрочем, знаете, когда я делала программу вот для паломников, собственно, передо мной встал вот этот вопрос. Вот люди едут на Кавказ не только купаться в море, да, не только попить вина замечательного, вот, поесть аджики, ну и вот что там. И вот я поняла, что им надо вот так целиком о всей земле и рассказывать. Им нужно рассказывать о том, что там были стоянки первых людей на Яштухе, под Сухуми. И они действительно есть. И потом, знаете, там еще есть одно такое место в Ишерах, где тоже смотришь вниз на долину, и бамбуковая роща. То есть ведь в Абхазии разные пояса и разные климатические такие зоны. То есть там много миров собрано. Вот на этом пятачке много миров. Вот, и поэтому вот моя программа строилась, я пыталась найти видео, фото, материалы, и кроме этого такие небольшие просветительские о том, что такое храм, икона, вот, и коснулась как раз и древних стоянок, и древних ущелий. Это не только видовые материалы, чтобы почувствовать, почему Кавказ был прибежищем подвижников. Нужно вот как бы все вместе, мне кажется.
И почему же Кавказ был прибежищем?
Вы знаете, если так честно сказать, вот она ведь очень отличается, подвижническая жизнь, от нашей светской жизни. И вот не случайно вот монашество возникло именно тогда, когда вера стала открытой, да, Миланский эдикт, и потом дальше собор 25-го года. И вдруг начали лучшие, как бы, люди уходить в монашество, уходить в пустыню. Ведь это не случайно. Вот они искали чего-то другого. То есть они искали не широты, не публичности, не вещания, да, вот как мы сейчас с вами вещаем. Они искали молитвы, прежде всего. И зная вот эту брань, потому что, наверное, уходили только те, кто уже знал, что такое вот эта брань с силами тьмы, вот они уходили продолжать эту брань, зная ее значимость. У нас здесь другая борьба. У нас борьба за правду, наверное, да, за художество, именно за честь.
Мне кажется, борьба все время одинакова. Вот та же самая брань. Просто времена идут и идут.
Я думаю, что она, ну, даже вот степень молитвы, она все-таки разная. Да. Молитва и молитва. Поэтому подвижники искали прежде всего уединение. И на Кавказе Видимо, это уединение было доступно для них. Ну, очень же много подвижников было. Вот. И поэтому они, так сказать, вот в этих лесах, в этих горах, в этих скалах, пещерах вот, искали возможность единения. Но, наверное, там еще и есть что-то такое притягивающее. Хотя...
Вы тоже это заметили, да?
Ну, заметила. Но ведь, понимаете, как? Живешь в абхазском доме, тебе говорят одно, в грузинском другое, в армянском третье. Вот.
Ну, это же у себя дома.
Ну, у себя дома это здесь, вот, в Москве. Вот, я, знаете, просто хотела сказать, что однажды я вела семинар в Вологде, и вот попросила, когда меня спросили, что хочу. Ну, конечно, хочу Ферапонтова, понятно. Съездили в Ферапонтова. А вот по дороге в Ферапонтова мы заехали в пустынь, где был Нил Сорский. Там сейчас, так сказать, больница, неврологический диспансер, там такой дом. Это, наверное, самое неприглядное место. Это какое-то там, где были скиты у них, сухонькие и ломаные березки, топь, ни травы, ни дерева, низкое небо. То есть вот тоска накрывает тебя на подступах. Поэтому вот для молитвы красота не нужна. Это вот точно. Нужна как раз вот, вот Нил Сорский, и они избрали себе киты. Скиты у них были на расстоянии, то есть, что они могли видеть, а слышать они друг друга не могли. И такие досочки там от скита к скиту шли. Вот. Кавказ безумно красив. Но вот, видите, другие подвижники вот тоже уходили и, видимо, там находили вот ту самую углубленность молитвы, которая была. Это тайна духовной жизни. Я думаю, что так вот поверхностно о ней как бы и негоже рассуждать. Потому что соприкосновение с молитвой, оно сразу резко меняет жизнь вообще, твою, собственно.
Если вернуться к программе паломничества и к тому, что вы обозначили, что для того, чтобы понять какую-то часть земли нашей, да, в том числе, или в первую очередь вот, понять Абхазию, надо посмотреть в ее древность в том числе. Да, это территория...
Немножко, да.
Ну да, это территория, которая, собственно, имеет... и имела 2-3 прохода через горы, через перевалы. Это территория, которая находится, ну, часть пути Шелкового пути, ответвление Шелкового пути. Это сейчас мы едем вдоль моря, проложенные асфальтовые дороги. Раньше все дороги шли от моря через горы вглубь. И, собственно, это территория, где, которую населяли традиционно местные, традиционно там живущие народности. Абазги, адыги, месмяне, абсилы. И вот как раз вы говорили, приводили в пример сегодня Дранский собор. Он же построен устинянам именно для абсилов. То есть это был кафедральный собор. Там находился епископ. И, собственно, это такое достаточно большое знаковое значение имело для местного вот этого народа абсилов. Вы смотрите еще глубже, я так понимаю. Вы говорите о том, что там были стоянки людей первобытных, что там есть и на что посмотреть.
Не случайно. Вот в чем дело. Не случайно это самая Яштуха, на которой вот сегодня построен паломнический центр. Ведь надо же так случиться, что вот отец Василий Кострюков, который очень любит Кавказ. Ведь дело в том, что он инструктором ходил по Кавказу. Вот, что... И поэтому его на Кавказ тоже привела любовь. Это не просто так он начал делать паломнический центр, как бы некоторый бизнес такой. Нет. Он именно любит, потому что мы ездили с ним. Ну, сейчас он, так сказать, в основном на машине, конечно. Вот. Но мы ездили, и я видела, как он зажигается вот этими дорогой, перевалами, красотами, готов что-то терпеть. Поэтому вот любовь его привела. И так и на Яштухе этот дом. Представляете, вот он сейчас закончен, и, наверное, туда люди будут приезжать и для паломничества, и, может быть, я, честно говоря, думаю, что там, возможно, какие-то такие, знаете, как встречи-семинар. Вот такие встречи-семинар, на несколько дней, например, да, где одновременно небольшая культурная программа, можно что-то показать, и они поживут вот в этом месте. Причем ведь я что как, за спиной у нее Михайловское кладбище. Немножко проехал туда, вверх, да? Очень древнее кладбище. Вот кладбище всегда показывает насыщенность духовно.
Но там же похоронен и отец Виталий, да, и мать Ольга, да, в схеме Виталия, собственно, да?
Эрманцев.
Да, да. Вот. И надо сказать, что это, я думаю, что помимо них там еще похоронены все те, ну, не все, конечно, но многие из тех, кто бежал от советской власти, кто мог укрыться в горах Кавказа, кто в пустынях жил. То есть там много могил, которые мы с вами до сих пор не идентифицировали.
Возможно, буду... Знаете, как вот любое кладбище, это же мемориальное такое хранилище. Так сказать, им надо заниматься научно. И, возможно, дойдут, так сказать, руки у ученых описание этого кладбища. Потому что я вот разговаривала с теми, кто на нем как бы жил, в этом кладбище, с этими монахами, монахинями, старицами. Вот. Я думаю, что это вот отдельная работа, культурная, историческая, церковная работа. Вот такое, сделать мемориальный какой-то документ, мемориальные материалы, которые тоже потом войдут в историю и будут преподаны как один из элементов христианской культуры Абхазии и вообще православной церкви. Я думаю, что это очень важно. Так вот, на этой Яштухе, да, я там сама немножко была, когда вот дом еще не полностью был достроен. И вот мне кажется, что это важно. Он как вот. Потом даже тот же самый питомник. Вот смешно сказать, да, вот он был, казалось бы. Вот захожу я в питомник, а там девочка внимательно смотрит на этих обезьянок, на маленьких, на больших, и вдруг спрашивает маму, я это слышу собственными ушами. Она говорит: мама, а все-таки кем лучше быть, обезьяной или человеком? Представляете, я просто слышу эту реплику. То есть все значимо, если и все интересно очень. И мама, видимо, она такая культурная, чуткая, и она девочку спрашивает ответом, вопросом на вопрос: а как тебе кажется, деточка? Тут у меня остановилось сердце, я жду с нетерпением ответа. И так раздумчиво немножко девочка говорит: мне кажется, человеком. Но я была горда за этот ответ, как-то мне показалось, что все это замечательно. Вот. Так что там много всего. И Сухуми вообще же город, вдохновлявший многих.
Да, Себастолис, Диаскуриада. То есть вглубь веков это город, который традиционно, насколько я помню, его основали греки. Ну, наверное, даже до греков он был как место поселения, но вот в историю, в письменную историю он входит с основания греками и получением названия Диаскуриады. А с приходом римлян он становится Себастополисом, а позже он становится Акуа, потому что очень был влажный, очень мокрый, топи. И сейчас, сегодняшний Сухум, я вот все время пытаюсь понять, а где там топи-то были, вот где, то есть, да? И именно русские ученые высаживают там эвкалипты, высаживают там огромное количество самых разнообразных растений, которые осушают город, которые позволяют ему, ну, как бы, да, принять уже такой совершенно другой облик. Конечно, вот эти замечательные сады заложенные и в Синопе на царской даче, потом госдаче, и замечательный ботанический сад в центре Сухума за филармонией. Но надо, наверное, обозначить что? Что вот филармония, собор Александра Невского. И сразу вспоминается проблема
церкви и культуры.
Церкви, да? И культуры, да, угу. Соприкосновение.
Ну, она как-то решается, понимаете? Вот, например, одна из самых интересных стран, где я была когда-либо, это Румыния. Мне так посчастливилось там и пожить какое-то время в монастыре, и проехать с севера на юг. Юг Румынии – это вот там, где, куда высадились римляне, это Констанция, это совершенно уникальный город, в абсолютной разрухе, когда я была там, это, конечно, очень было плохо. А потом дальше на север, там Буковина, там уникальные эти храмы. Вот. Так вот, пока мы по Румынии-то ехали, храмы-то все стоят, черная церковь, там, такой-такой собор, а народу нет. Гигантский храм, он не может сам существовать, хотя люди, вот на севере, такой молитвы, как в Румынии, я нигде не видела, когда вся площадь стоит и молится, это уникальное явление. Так что вот, наверное, церковь и культура какой-то, находится баланс, но в каждом месте он свой. Вот так. Где-то больше участия церкви, где-то больше участия культуры. И, наверное, мы не должны говорить, как должно быть. Каждый раз оно решается как-то самостоятельно. Вот так.
Спасибо. Я напомню, что это была программа «Православная святыня Абхазии», подготовленная при поддержке фонда «Русский мир». Напомню, что у нас в гостях сегодня была Сурова Людмила Васильевна, писатель, поэт, бакалавр богословия, член Союза писателей России.
В эфире радио «Радонеж». Православные вещания для России и соотечественников за рубежом.
В программе радиостанции «Радонеж» продолжается передача из радиоцикла Юлии Павлюченковой «Православные святыни Абхазии».
Мы продолжаем разговор с Людмилой Васильевной Суровой, писателем, поэтом, бакалавром богословия, членом Союза писателей России. Здравствуйте.
Добрый день.
Нет, здравствуйте.
Здравствуйте.
Людмила Васильевна, вот в прошлой программе вы коснулись такой темы, как паломническая программа. Откуда вообще вот взялась идея создания паломнической программы? Почему программа? Вот и вообще почему
паломник... просто, да, поехать?
Да, а почему просто не поехать? И вот я знаю, что у вас есть такая позиция определенная про паломничество, что паломничество это вообще не всегда полезно. Давайте обо всем об этом.
Важная очень тема, но она, эта тема, понимаете, она вытекает из педагогической практики, потому что все-таки огромное количество книг, которые написаны по методике. Ну, я не знаю, может быть, какие-то книги вы знаете, но в 96-м году вышла первая книга «Православная школа сегодня», и там были, так сказать, несколько программ и для детей, и для взрослых, и была попытка найти тот язык, который бы был адресован к сегодняшнему человеку, к сегодняшнему ребенку, взрослому, отроку, и вместе с тем, так сказать, церковь вот искала сама этот язык. Потом были книги «Церковный год», потом была книга для детей, да, огромный комплект «Азбука игра», потом особые занятия с детьми, которые были расшифрованы, и вот возникла книга «Открытый урок», тоже все это делалось долго, в общем, много там разных было книг. И вот мои занятия педагогические, потом чтение лекций по возрастной педагогике, общая методика педагогики, вот они, собственно, как бы приучили на любую проблему смотреть как на некоторую задачу. Вот мы решаем какую-то задачу. В частности, если мы приглашаем людей, значит, мы их приглашаем с чем-то познакомиться. И дальше уже такой элементарный как бы научный подход, что мы хотим и как организовать их время, как организовать, чтобы это было и, так сказать, все-таки движение в духовном направлении, да, ну, чтобы оно было по силам. И не забудем, что они переезжают на другое место, их родное место одно, и вот они приехали сюда. На самом деле традиция осторожного отношения к паломничеству, она не нова. Например, кто-то из отцов, я сейчас боюсь сказать, кто. Мне кажется, что Григорий Ниский. По-моему, у Григория Ниского я видела как раз очень большую настороженность к таким вот путешествием к святыням, как бы. Он считал, что это может оказаться трудным для души. Сейчас мы так сказать, смотрим, что у нас происходит, да, каковы проблемы нашей церкви. У нас, конечно, идет обмерщение очень сильное. Вот. И это сильное обмерщение, естественно, вносит элемент такой праздности. И паломничество, как некоторый труд души, который нелегок, вот он подменяется экскурсионностью. Вы знаете, несколько лет назад так получилось, что ко мне попал совершенно удивительный материал. Материал, письмо из Иерусалима, написанное паломниками 1884 года. Но попал он ко мне не просто так. Какое-то время назад ко мне обратился один из батюшек, который, вот, понимая, что я стремлюсь подойти как-то как к решению проблемы, мне предложил эту тему. Сделайте вот о паломничестве что-нибудь. Это было очень давно, заявка лежала, а потом вдруг все начало как-то организовываться. Я начала писать, достала столовые материалы, и вот в этот-то момент, когда очень трудно у меня собирался материал, вдруг возникло это письмо. 1884 год. Я держала в руках подлинный документ. Это письмо писала с нашими паломниками. Они писали своему духовному отцу в Коломну. Ко мне оно попало, потому что у меня близкая подруга, вот Ирина Лебедева, она сейчас издатель, она внучатая племянница знаменитого епископа Шлиссельбургского, а ее родной дедушка – родной брат этого епископа Григория. И для меня была доступна библиотека вот эта епископская и священническая в советские годы, в университетские. И когда я рассказала о том, что вот делаю эту работу, она мне сказала о том, что у нее есть письмо в архиве. Это письмо мне дала, и вот 16 страниц. Как они едут? Какие тяготы они испытывают. Они ехали как насмерть туда. Они ехали и даже не то, что думали, что они вернутся. Вот для них это был такой подвиг, как встреча, как бы последняя встреча в жизни. Они были готовы к этому. Там у них были какие-то такие события драматические. Их накрыло волной. В общем, это письмо необыкновенно читать. Мы его расшифровали, потому что оно написано очень, так сказать, сложно. И оно напечатано в моей книге «Дорогой небес». Вот эта книга «Дорогой небес», она собирает все материалы по паломничеству. Там есть и программы, беседы с детьми, какие-то рекомендации. Там, кстати, в конце есть и мои такие заметки, эссе о моих путешествиях, в частности, там в Константинополь и в Патары. Это место рождения святителя Николая. Вот, и поэтому, то есть вот есть уже эта книга, которая собрала мои размышления, поэтому я сейчас как бы кратко скажу, в чем здесь дело. Вот в этом рассеянии, в этой экскурсионности, в том самом потребительстве, которое сейчас все больше и больше закрадывается в души людей. Вот оно, понимаете, накрывает и как бы подсовывает тебе вместо того, чтобы ты служил, стремление немножко себе урвать. Ведь можно урвать немножко себе материальных благ, да? Можно чуть-чуть как бы себе урвать духовных каких-то благ. То есть происходит перекос. Для того, чтобы человек как бы углублял свою духовную жизнь, нужно, я думаю, вот как бы учиться молиться, учиться служить.
Вы не ошиблись.
Не ошиблись?
С Григорием Нисским.
Именно он, да? Ну, я помню, у меня была работа, и я очень была согласна с ним. Но он-то, как, понимаете, как епископ, он, видимо, видел даже в те годы, да, а ведь Нисский – это 4 век, вот, он видел, наверное, вот это рассеяние. Но сейчас это приобрело значение уже, масштаб другой. И вот паломничество входит в разнарядку жизни, и все-таки речь идет о каком-то таком, ну, не страшно, не растет страх Божий, вот что я могу сказать.
Вы знаете, но тут просто, мне кажется, мы с вами паломничество, вот сегодняшнее паломничество, то, что называют, это, конечно, такой спорный для названия паломничества момент. Я все время задаюсь вопросом, надо ли образовывать взрослых, желающих поехать покупаться, поесть, попить людей. надо ли? То есть есть...
Точно знаю, что надо.
Потому что...
Но только не образовывать. Понимаете, я бы как предложила? Предложить ту самую вот комплексную программу. Не просто, что он же сам будет искать все равно, куда поехать. Понимаете, он будет, он полежит, а потом он будет искать. И в зависимости от того, так сказать, вот что ему предложат, это он и везет. И вот моя программа, я далека совершенно от того, чтобы считать ее как бы совершенной. Вообще она не доделана еще. Но мне хочется, чтобы он встретился с землей. Он поверхностно встретится с ней. Чтобы он, пойдя на базар, не просто покупал аджику, вот вы меня спрашивали, а у меня есть даже фильм об аджике в этой программе. Почему? Ну, потому что как они говорят, у вас хлеб-соль, а у нас хлеб-аджика. Вот хлеб-аджика. И в этом фильме она рассказывает, как мама ее доставала камень, и как она терла на этот камень перец. Вот, и показаны какие-то обряды. Все очень в небольшом объеме, но человек, который приезжает на чужую землю, он уже по-другому будет встречаться и будет уважать этого другого человека. То есть я думаю, что культура, она как раз вот сближает. Узнавание другой культуры, это как раз сближает именно души людей. Вот, так же, как исторические поездки. Он будет спрашивать, а куда экскурсии? А потом еще вдруг погода так испортится, все равно надо куда-то ехать, да? И вот, конечно, на Кавказе замечательный вот этот замок Баграта, там, где он, во-первых, так стоит, этот замок, что там невольно и дорога туда, и вот входишь... Это другое переживание. У нас нет возможности это увидеть. И вот когда там Кавказский хребет даже виден при определенной видимости. И вообще сами камни еще не законсервированные, но главное, нет реконструкции. Потому что вся Греция страдает от того, что там уже начинают пилить этот камень.
И вся Европа,
собственно. И выстраивают. Я вот с ужасом, ну, знаете... Я заканчивала университет, первое мое образование. И, конечно, человек, который учился в университете, у него всегда есть обязательно мечта увидеть Акрополь, поехать в Афины. Вот. И вот когда меня от Союза писателей направили на Родос, в Дом творчества, а там замечательно совершенно, утром голодный завтрак, чтобы мысль не жирела, а дальше ты целый день свободный, что хочешь, то и делай. Хоть пиши, там келья такая маленькая. Вот. И, конечно, на этом Родосе долго я жила, все я бегала, доехала я. Ну, конечно, я доехала до Патмоса, и я доехала до Афин. Так вот, пропилеи-то, ведь их режут заново, делают, восстанавливают, и, конечно, это уже совсем не то. Вот пока наш Кавказ, он еще предлагает нам встречу с подлинными камнями, вот этими древними. И эти древние камни невольно, так сказать, вдохновляют. И вообще людей надо учить смотреть, учить вот это, этому переживанию. Я помню, когда я приехала в Англию, мои друзья, они меня повезли на вот эту стену, Guardian Wall. И вот мы ехали, ехали. Ну, у нас ведь богатство, моя страна очень богатая. А Англия... Я прошу прощения у всех англичан, она страна скудная, действительно.
И кухня у них не очень.
Ну, насчет кухни там все зависит от того, я там готовила сама, конечно, все. Но вот приехали, да, стоит эта стена.
И что, да?
Да,
и
ну
что?
Вот мы видели эту стену, вот они у нее с гордости показали, там лежат рядом овцы, вот маленький музейчик, вот такие шлемы, там то все показали, прошли по этим камням, они законсервированы, ни один камень не реконструирован, все это лежит, там есть участки сделанные, вот. Но у нас огромные богатства. Понимаете, вот эти богатства надо сохранить. Надо, чтобы они не испытали судьбу того, что в Греции, что в Италии происходит с реконструкцией. Вот. Но, с другой стороны, надо людей туда привести. Вот надо, чтобы он увидел этот уникальный храм Баграта, чтобы возникли эти переживания. Такие.
Помимо, мне кажется, что увидел, он еще все-таки должен понимать, человек, куда он едет, зачем он едет, что он не просто увидит скопление камней.
Конечно.
Или не просто увидит скопление
вот,
там.
Вот да, ради этого и программа. Перед этим показать ему слайд-фильм, что это такое, как и что, кто такой этот Баграт, немножко показать, рассказать, может быть, немножко по дороге что-то. И тогда уже его впечатления, они как бы ну, начинают приживаться по-другому. Независимо от того, какой человек, они уже некоторые обрамлены, культурное обрамление такое имеют. Это важно. Но это момент именно светской культуры. Это вообще-то естественно. Просто у нас сейчас немножко, так сказать, все деформируется, как бы трясет страну уже многие годы. Вот. И поэтому вот естественные вещи, их иногда приходится объяснять. Вот. Но мне кажется, это важно. И аспект кулинарии ведь тоже часть культуры. Национальная песня тоже часть культуры. Я в эту программу включила, да, я в эту программу включила и национальный костюм, и национальные особенности. И тут сразу... так сказать,
в виде фильма или в виде прям вот вечера?
Ну, вечера, я не знаю, нет. Сначала это, конечно...
Ну, как они танцуют же? Это же надо показать, понимаете? Не на видео. Это же прям заряжаешься вот этим вот.
Я предполагаю, что, так сказать, вот когда начнется этот подход все-таки такой как бы программный, да, то туда уже можно будет включать многое. Например, у меня там есть раздел «Знаменитые люди Абхазии». В этих знаменитых людей уже большая картотека. Можно что-то о них, но ведь есть и живые знаменитые, да? И вот тут те самые группы, например, вокальные, танцевальные, которые сейчас существуют. И это уже дальнейшее. Но это, опять же, культурная часть. Но сейчас я считаю, что чисто такой вот чисто паломнический момент, он тогда совсем по-другому должен делаться. Вот, например, ну... Я иногда, мы собираемся, ездим в паломничество к Сергиеву Лавру. Ну, у меня есть просто небольшая такая педагогическая, культурная группа. Это остатки от всех моих семинаров, которые я вела когда-то по возрастной педагогике, там еще по разным. Ну, и вот какая-то группа осталась, люди не уходят. Это родители, педагоги, интеллигенция московская. И вот, вы знаете, рано утром приезжаем к Сергию. Ну, до 4 стоим. О, раки. И вот где-то нужно много времени, понимаете, вот именно много, чтобы ты вышел из этой дневной своей суеты, чтобы ты вошел в молитву. И однажды одна моя слушательница, которая первый раз поехала, она мне говорит: а вы знаете, я, оказывается, в паломничестве первый раз. Я говорю, что это такое? Я не совсем поняла. Но вот так ее это потрясло, что мы 5 часов стояли у раки. Но это действительно открывает какие-то возможности молитв. Причем мы совершенно не связаны были друг с другом. Просто вот стояли. Там читают акафист непрерывно, да? Периодически прикладывались там еще. Это не было намеренно. Это было абсолютно свободное вот движение такого.
Ну да, хочешь стой, не хочешь
да,
иди
да,
там.
Да, совершенно. И вот в этом есть. Потом я смотрю, мои стали отдельно уже от меня. Иногда тоже ехать. И слышу там, одна учительница преподает историю. Она говорит: я вот по методу Людмилы Васильевны. Я так, ну, я, говорит, утром поехала и в 4 оттуда ушла. Это другое. Когда люди едут на море...
Может быть, вот это и есть паломничество.
Ну, может быть, да, но я говорю, когда люди едут на море, им вот не надо.
Они... Да надо, может быть, понимаешь?
Не знаю.
А вот тут вот такой спорный вопрос. Вот я всегда тоже смотрю на экскурсии. Приехали, так, пройдемте туда. Так, вот тут вот магазин, вот тут вот храм, вот тут вот святой, приложитесь. Вот эта икона, приложитесь. Вот, понимаете? И как-то, мне кажется, вот как раз мы одну суету меняем на другую.
Да, вот это в Лыхнах я видела. Я с кем-то я пришла туда, а мы приехали, да, и вот это был такой экскурсионный наплыв. Причем страшно было слушать. Экскурсовод, видимо, была не очень подготовлена. Глубина ее не очень интересовала. Ее в основном мифы интересовали.
Ну, это
вот.
Да.
И,
модно.
Да, и вот это было немножко досадно, потому что сам храм способен вдохновить и, что самое главное, вселить вот эту тишину. Вырвать человека из суеты и как бы... сосредоточить на вот, духовной жизни, чтобы она как-то усилилась, чтобы, так сказать, ему встреча с другими святынями породила в нем, ну уж не скажем, что желание подвига, но какое-то стремление выйти из суеты. Вот да. Это очень, очень важный момент. Очень важный. Вот. Но, тем не менее, Григорий Ниский не просто так боялся этого. Вот. Так что нам нужно быть осторожным. И я вот в своей книге «Дорогой небес», она еще есть, так сказать, тираж был один, но пока она еще есть, можно с ней познакомиться. Вот. Все-таки хотелось бы, чтобы вот этот момент созерцания, он не просто увеличивался, а чтобы он оккультуривался, чтобы это не просто было глазение какое-то, да, а чтобы такое была встреча с другой, вот, с другим опытом духовным. Но не мифологизирование. Вот это сейчас катастрофа. Потому что везде, где бы вы ни были, вам предлагаются мифы. Во всех... Даже вот смешно сказать, в Ахене, там ведь собор, древнейший собор, да, до разделения церкви, 8 век, действительно, Карл, так сказать, этот собор. И вот тут же мне в русском магазине сказали: о, мы вам в качестве такого особенного подарка можем предложить книгу, по которой работают все экскурсоводы, ее нет, но для вас достанем. И это была вот классическая книга мифов, которые кормят всех экскурсантов. Ну, не знаю, я университетский человек, поэтому науку, художество уважаю, а вот такую вот экскурсионную мифологию, мне кажется, она путает мозги, и для духовной жизни она не полезна.
Согласна с вами. Давайте еще раз про программу вернемся, я имею в виду.
Ее еще нет, она в процессе.
Ну, я имею в виду о каких-то зачатках программы. То есть вот вы в разговоре, рассказывая о программе, делясь своими вот такими переживаниями, впечатлениями, говорили, что она наполнена и тем, что объясняете вообще, что такое икона, что такое... богослужение. То есть мы тогда говорим все-таки не о воцерковленных группах людей, а о тех, кто, возможно, первый раз переживает опыт общения в паломнических программах или вообще опыт общения с Богом в какой-то степени. Да?
Я думаю, что...
Претензии мы с такой, что если уж грамотно делать и вести, и дать почувствовать, и пережить, и познакомить там, например, со священством,
Юль, я
который...
таких высоких задач вот не ставлю.
Попроще.
Да, да, нет, так, вот такой глобальности, такой мне как бы не хотелось бы.
Вы знаете, я могу... сейчас объясню, почему. Сейчас вот прям буквально две минуты. Поехала в Новый Афон, повезла одну женщину. Женщина, ну, такая милая женщина, далека, ну, крещенная, но далека, конечно, там, вообще от понятия православная. И у нас состоялась встреча. Встреча состоялась с пустынницей, с Анной, который, с человеком, который 36 лет прожил в пустыне, в Абхазии. У женщины поменялось мировоззрение вообще. То есть я не знаю, о чем они говорили. Они говорили 10 минут. Даже меньше 10 минут. И она вот за эти 7-8 минут нашла какие-то слова, которые стали ключом для сердца, для души этой женщины. И понимаете, это же тоже форма паломничества. В принципе, эта встреча, это, ну, так случайно совпало, что мы с ней увиделись. А, понятно, мы можем говорить о промысле Божьем, да, вот, но я имею в виду, что никто ничего не планировал. Да, это было обычно такое, как бы сейчас сказали, такое вот паломничество. Поехали в Новый Афон.
Юль, я таких высоких задач все-таки не ставлю. И, так сказать, вот Господь как делает, так он и делает. Как он ведет человека. Я, например, в Москве видела женщину, которая меня потрясла. Она жила, вела совершенно анахорецкий образ жизни. Это был художник. Когда я вошла к ней в ее мастерскую, у нее не было даже кровати. Хотя для женщины это вообще невозможно себе представить. Она была почтенного возраста. Но у нее были такие фрески на стенах, что меня это потрясло совершенно. Вот так живого анахорета я видела здесь, в Москве. Вот, поэтому как бы вот такие промыслительные вещи, наверное, это все-таки Божье дело, а мы делаем такое ну, как бы просто грамотно надо организовать и по возможности не соблазнять человека то этим, не предлагать ему впадать туда, в эту крайность или в это. Вы понимаете, я лет 25 назад разработала методику слайд-фильма. И вот эта методика, не один раз я ее показывала на рождественских чтениях, потом я обучила всех своих педагогов, много у меня по ней работало, студенты мне сдавали на курсах эту методику. Она очень хороша чем? Что это не фильм, когда он идет, а это слайд-фильм. То есть вы ставите изображение и можете его как-то комментировать. И слайд-фильмы могут быть самой разной направленности. Вот сейчас у меня готовится книга «Образы света», она уже, собственно, в верстке находится. И к ней будет прилагаться диск, потому что мне сразу меня спрашивают, а где взять слайды? Слайды когда-то были маленькие такие, да? А сейчас вот все перешло на другую аппаратуру, и слайды... оказалось, что надо их, так сказать, вот в медиа переводить пространство. Все мы это сделали, сейчас вот готовится каталог, там 4500 слайдов, причем они будут откомментированы все. Так вот, представьте себе, комплект слайд-фильмов. И в том же самом паломничестве мы показываем фильм «Что такое храм?». Например, внутреннее убранство храма. Или, например, храмы мира. Ну, плохая погода, вечер. Ну, вместо того, чтобы включить кнопку и смотреть сериал телевизора, например, да? Вот. А он идет немного, но это должен делать педагог какой-то. То есть это должен делать экскурсовод или организатор. Ну, предполагается, что будет такой человек. Вот. Это диалог о храме. Он может быть на разных, по-разному организован. Для маловоцерковленной группы это один диалог и один комплект слайдов. Для более, ну, не хочется говорить слово продвинутой, но...
Ну, продвинутой.
Нет, но все-таки для людей, знакомых с христианской культурой, разговор о храме тоже возможен, но просто другой. Вот какая вещь. И вот этот комплект слайд-фильмов, и тоже, например, что такое икона. А, например, есть у меня в этой книге византийская икона. Ведь она там, где рядом храм вот этот византийский Дранды, это более чем уместно. Или, например, перед тем, как поехать в Лыхны, мы можем посмотреть балканские какие-то фрески. Вот о чем речь. То есть это не система такого просто праздного, а нацеленное, мы едем в землю, которая нам раскрывает культуру не только своей земли, а храмы собрали и византийское, и балканское искусство. Вот. И тем самым у человека возникает более такое объемное представление. Но вот духовная такая вещь, она все-таки как бы другими дорогами идет. Но мне кажется, культура духа не враг. Я, знаете, вот как бы чад отца Глеба Каляды, и поэтому он был профессором. Мы с ним общались на самые разные темы, очень часто беседовали на самые разные темы. И вот он все время говорил, апологетика убирает камни на пути к Богу. Вот я то же самое могу сказать о культуре. Дикость, она не способствует духовности, не способствует. И поэтому вот культурологический компонент программы, он как бы к общему облагораживанию чувств как бы человека призывает, дает ему эти чувства, и тогда он на своем месте находится. Вот, поэтому не надо придавать им значение какое-то всеобщее, но это и реально, что мы можем сделать без всякого насилия. К тому же просветительский компонент, он нашими людьми любим. У нас же школа несла это. Стремление к познавательной активности в народе очень...
А я вот как раз хотела сказать, а что делать со смешанными группами, когда есть дети?
Ну, дети будут как завороженные смотреть слайд-фильмы, это совершенно точно. Надо тому, кто будет вести программу, ориентироваться на, так сказать, на какой-то такой средний уровень. Но вообще есть возрастная педагогика, это, знаете, такие жесткие законы. Вот когда мне говорят, Людмила Васильевна, скажите, пожалуйста, как нам организовать группу? У нас дети 4 лет и 15. Только один возможен вариант – сделать совместный спектакль. Вот спектакль можно сделать и всем им дать роли. Они все будут
задействованы. Да, и 4-летнему 15.
Да, это все. Но учиться нельзя. И когда говорят, вот у нас нет там помещений, ничего угодно, ну, вода кипит при 100 градусах, ничего не сделаешь. При другом давлении она будет кипеть по-другому. Поэтому есть объективные законы, их нарушать не надо. И тут всего объять нельзя, но как-то просветительство дорого, учитывая, что все так рушится, вся культура, так сказать, сжимается, как шагреневая кожа. Я думаю, что это неплохой компонент, и он будет работать.
Я напомню нашим радиослушателям о том, что у нас в гостях сегодня Людмила Васильевна Сурова, писатель, поэт, бакалавр богословия, член Союза писателей России. Это программа «Православная святыня Абхазии», подготовленная при поддержке фонда «Русский мир». Меня по-прежнему зовут Юлия Павлюченкова. До скорых встреч и до свидания.
До свидания.